Глава 4. Кустарничество экономистов и организация революционеров. Разобранное нами выше утверждение рабочего дела, что экономическая борьба есть наиболее широко применимое средство политической агитации, что наша задача теперь придать самой экономической борьбе политический характер и тому подобное, выражает собою узкое понимание не только наших политических, но и наших организационных задач. Для экономической борьбы с хозяевами и с правительством совершенно не нужна, а потому на такой борьбе не может и выработаться общерусская централизованная организация, объединяющая в один общий натиск все и всяческие проявления политической оппозиции, протеста и возмущения. Организация, состоящая из революционеров по профессии и руководимая настоящими политическими вождями всего народа. Да это и понятно. Характер организации всякого учреждения, естественно и неизбежно, определяется содержанием деятельности этого учреждения. Поэтому рабочее дело своими вышеразобранными утверждениями освещает и узаконяет не только узость политической деятельности, но и узость организационной работы. И в этом случае, как и всегда, оно является органом, сознательность которого пасует перед стихийностью. А между тем преклонение перед стихийно складывающимися формами организации, отсутствие сознания того, насколько узка и примитивна наша организационная работа, какие еще мы кустари в этой важной области, отсутствие этого сознания, говорю я, представляет собой настоящую болезнь нашего движения. Это не болезнь упадка, а болезнь роста, само собой разумеется. Но именно теперь, когда волна стихийного возмущения захлестывает, можно сказать, нас, как руководителей и организаторов движения, особенно необходима самая непримиримая борьба против всякой защиты отсталости, против всякого узаконения узости в этом деле. Особенно необходимо пробудить в каждом, кто участвует в практической работе или только собирается взяться за нее, недовольство господствующим у нас кустарничеством и непреклонную решимость избавиться от него. А что такое кустарничество? Попробуем ответить на этот вопрос маленькой картинкой деятельности типичного социал-демократического кружка 1894-1901 годов. Мы уже указывали на повальное увлечение марксизмом учащейся молодежи этого периода. Это увлечение относилось, разумеется, не только и даже не столько к марксизму, как к теории, а как к ответу на вопрос «что делать?», как к призыву идти в поход на врага. И новые ратники шли в поход с удивительно первобытным снаряжением и подготовкой. В массе случаев не было даже почти никакого снаряжения и ровно никакой подготовки. Шли на войну, как мужики от сахи, захватив одну только дубину. Кружок студентов, без всякой связи со старыми деятелями движения, без всякой связи с кружками в других местностях или даже в других частях города или в иных учебных заведениях, без всякой организации отдельных частей революционной работы, без всякого систематического плана деятельности на сколько-нибудь значительный период, заводит связи с рабочими и берется за дело. Кружок развертывает постепенно более и более широкую пропаганду и агитацию, привлекает фактом своего выступления сочувствие довольно широких слоев рабочих, сочувствие некоторой части образованного общества, доставляющего деньги и отдающего в распоряжение комитету новые и новые группы молодежи. Растет обаяние комитета или союза борьбы, растет размах его деятельности, и он расширяет эту деятельность совершенно стихийно. Те же люди, которые год или несколько месяцев тому назад выступали в студенческих кружках и решали вопрос, куда идти, которые заводили и поддерживали сношения с рабочими, изготовляли и выпускали листки, заводят связи с другими группами революционеров, раздобывают литературу, берутся за издание местной газеты, начинают говорить об устройстве демонстрации, переходят, наконец, к открытым военным действиям. Причем этим открытым военным действием может явиться, смотря по обстоятельствам, и первый же агитационный листок, и первый же номер газеты, и первая демонстрация. И обыкновенное первое же начало этих действий ведет за собой немедленно полный провал. Немедленно и полный именно потому, что эти военные действия явились не результатом систематического, заранее обдуманного и исподволь подготовленного плана длинной и упорной борьбы, а просто стихийным ростом традиционно ведущейся кружковой работы. Потому что полиция, естественно, почти всегда знала всех главных деятелей местного движения, зарекомендовавших себя еще со студенческой скамьи, и только выжидала самого удобного для нее момента облавы, нарочно давая кружку достаточно разрастись и развернуться, чтобы иметь осязательный состав преступления. И нарочно оставляя всегда нескольких известных ей лиц на разводку, как гласит техническое выражение, употребляемое, насколько мне известно, и нашим братам, и жандармами. Такую войну нельзя не сравнить с походом вооруженных дубинами шаек крестьян против современного войска. И надо только удивляться жизненности движения, которое ширилось, росло и одерживало победы, несмотря на это полное отсутствие подготовки у сражавшихся. Правда, с исторической точки зрения, примитивность снаряжения была не только неизбежна в начале, но даже законна, как одно из условий широкого привлечения ратников. И как только начались серьезные военные действия, а они начались уже в сущности с летних стачек 1896 года, недостатки нашей военной организации стали все сильнее и сильнее давать себя чувствовать. Опешив на первых порах и наделав ряд ошибок, вроде обращения к обществу с описанием злодейства социалистов или ссылки рабочих из столиц в промышленный центр провинции, правительство вскоре приспособилось к новым условиям борьбы и сумело поставить на надлежащее место свои вооруженные всеми усовершенствованиями отряды провокаторов, шпионов и жандармов. Погромы стали так часто повторяться, захватывать такую массу лиц, выметать до такой степени начисто местные кружки, что рабочая масса теряла буквально всех руководителей, движение приобретало невероятно скачкообразный характер, и абсолютно никакой преемственности и связанности работы не могло установиться. Поразительная раздробленность местных деятелей, случайность состава кружков, неподготовленность и узкий кругозор в области теоретических, политических и организационных вопросов были неизбежным результатом описанных условий. Дело дошло до того, что в некоторых местах рабочие в силу недостатка у нас выдержки и конспиративности проникаются недоверием к интеллигенции и сторонятся от нее. Интеллигенты, говорят они, слишком необдуманно приводят к провалам. Что это кустарничество стало, наконец, ощущаться всеми мыслящими социал-демократами как болезнь, это знает каждый сколько-нибудь знакомый с движением. А чтобы читатель, незнакомый с ним, не подумал, что мы конструируем искусственно особую стадию или особую болезнь движения, мы сошлемся на упомянутого уже раз свидетеля. Пусть не посетует на нас за длинную выписку. Если постепенный переход к более широкой практической деятельности, пишет Б. в номере шестом рабочего дела, переход, находящийся в прямой зависимости от общего переходного времени, переживаемого русским рабочим движением, является характерной чертой, то есть еще другая, не менее интересная черта в общем механизме русской рабочей революции. Мы говорим о том общем недостатке годных действию революционных сил, который ощущается не только в Петербурге, но и во всей России. С общим оживлением рабочего движения, с общим развитием рабочей массы и все учащающимися случаями стачек, и все более открытой массовой борьбой рабочих, усиливающей правительственные преследования, аресты, ссылку и высылку, Этот недостаток в качественно высоких революционных силах становится все заметнее и, несомненно, остается не без влияния на глубину и общий характер движения. Многие стачки проходят без сильного и непосредственного воздействия революционных организаций. Чувствуется недостаток в агитационных листках и нелегальной литературе. Рабочие кружки остаются без агитаторов. Рядом с этим замечается постоянная нужда в денежных средствах. Словом, рост рабочего движения опережает рост и развитие революционных организаций. Наличный состав действующих революционеров оказывается слишком незначительным, чтобы сосредоточить в своих руках влияние на всю волнующуюся рабочую массу, чтобы придать всем волнениям хотя бы оттенок стройности и организованности. Отдельные кружки, отдельные революционеры не собраны, не объединены, не составляют единой, сильной и дисциплинированной организации с планомерно развитыми частями. И оговорившись, что немедленное появление новых кружков на место разбитых доказывает только жизненность движения, но не показывает еще наличность достаточного количества вполне пригодных революционных деятелей, автор заключает: практическая неподготовленность петербургских революционеров сказывается и в результатах их работы. Последние процессы, особенно групп самоосвобождения и борьба труда с капиталом, ясно показали, что молодой агитатор, незнакомый детально с условиями труда, а следовательно и агитации на данном заводе, не знающий принципов конспирации и усвоивший ли только общие взгляды социал-демократии, может работать как-нибудь 4, 5, 6 месяцев. Имеется в виду группа рабочих для борьбы с капиталом, организованная в Петербурге весной 1899 года Гутовским, впоследствии известный меньшевик Маевский. Группа состояла из нескольких рабочих и интеллигентов, прочных связей с рабочим движением Петербурга не имела, и вскоре после ареста почти всех ее членов летом 1899 года была ликвидирована. По своим взглядам была близка к экономизму. Группы был напечатан листок «Наша программа», который, однако, не получил распространения из-за ее провала. Затем наступает арест, часто влекущий за собой разгром всей организации или, по крайней мере, части ее. Спрашивается, возможна ли успешная и плодотворная деятельность группы, если время существования этой группы определяется месяцами. Очевидно, недостатки существующих организаций целиком нельзя относить на счет переходного времени. Очевидно, количественный и, главное, качественный состав действующих организаций играет здесь немаловажную роль. И первой задачей наших социал-демократов должно быть реальное объединение организации при строгом выборе членов. Б. Кустарничество и экономизм. Мы должны теперь остановиться на вопросе, который, наверное, напрашивается уже у всякого читателя. Можно ли ставить в связь это кустарничество, как болезнь роста, свойственную всему движению с экономизмом, как с одним из течений в русской социал-демократии? Мы думаем, что да. Практическая неподготовленность, неумелость организационной работы обща действительно всем нам, в том числе и тем, кто с самого начала неуклонно стоял на точке зрения революционного марксизма. И за неподготовленность самая по себе никто не мог бы, конечно, и винить практиков. Но кроме неподготовленности и понятия кустарничества входит еще и нечто другое. Узкий размах всей революционной работы вообще, непонимание того, что на этой узкой работе и не может сложиться хорошая организация революционеров. Наконец, и это главное, попытки оправдать эту узость и возвести в особую теорию, то есть преклонение перед стихийностью и в этой области. Раз только обнаружились такие попытки, стало уже несомненным, что кустарничество связано с экономизмом, и что мы не избавимся от узости нашей организационной деятельности, не избавившись от экономизма вообще, то есть узкого понимания и теории марксизма, и роли социал-демократии и политических задач ее. А попытки эти обнаружились в двояком направлении. Одни стали говорить, рабочая масса не выдвинула еще сама таких широких и боевых политических задач, которые ей навязывают революционеры, что она должна еще бороться за ближайшие политические требования, вести экономическую борьбу с хозяевами и правительством. Рабочая мысль и рабочее дело. Ответ Плеханову. А этой доступной массовому движению борьбе, естественно, соответствует и доступная, даже самой неподготовленной молодежи, организация. Другие, далекие от всякой постепеновщины, стали говорить, возможно и должно совершить политическую революцию, но для этого нет никакой надобности в создании крепкой организации революционеров, воспитывающей пролетариат стойкой и упорной борьбой. Для этого достаточно, чтобы мы все схватились за доступную и знакомую уже дубину, говоря без аллегорий, чтобы мы устроили всеобщую стачку, или чтобы мы возбудили вялый ход рабочего движения посредством эксцитативного террора. Брошюра «Кто совершит политическую революцию», в изданном в России сборнике «Пролетарская борьба», была также переиздана Киевским комитетом. Возрождение революционизма и свобода. Оба эти направления, и оппортунисты, и революционисты, пасуют перед господствующим кустарничеством, не верят в возможность избавления от него, не понимают нашей первой и самой настоятельной практической задачи – создать организацию революционеров, способную обеспечить энергию, устойчивость и преемственность политической борьбы. Мы сейчас привели слова «Б». Рост рабочего движения опережает рост и развитие революционных организаций. Это ценное сообщение близкого наблюдателя, отзыв редакции «Рабочего дела» в статье «Б», имеет для нас двойную ценность. Оно показывает, что мы были правы, усматривая основную причину современного кризиса в русской социал-демократии в отсталости руководителей, идеологов, революционеров, социал-демократов от стихийного подъема масс. Оно показывает, что именно прославлением и защитой кустарничества являются все эти рассуждения авторов экономического письма в 12 номер «Искры» Кричевского и Мартынова об опасности преуменьшать значение стихийного элемента серой текущей борьбы, о тактике, процессе и прочем. Эти люди, которые без пренебрежительной гримасы не могут произносить слово «теоретик», которые называют чутьем к жизни свое коленопреклонение перед житейской неподготовленностью и неразвитостью, обнаруживают на деле непонимание самых настоятельных наших практических задач. Людям, отстающим, кричат «идите в ногу, не опережайте». Людям, страдающим от недостатка энергии и инициативы в организационной работе, от недостатка планов широкой и смелой постановки дела, кричат о тактике процесса. Основной наш грех состоит в принижении наших политических и организационных задач до ближайших осязательных конкретных интересов текущей экономической борьбы. А нам продолжают напевать: самой экономической борьбе надо придать политический характер. Еще раз, это буквально такое же чутье к жизни, которое обнаруживал герой народного эпоса, кричавший «таскать вам, не перетаскать» при виде похоронной процессии. Вспомните, с каким несравненным, поистине нарциссовским высокомерием поучали эти мудрецы Плеханова. Рабочим кружкам вообще, так, недоступны политические задачи в действительном практическом смысле этого слова, то есть в смысле целесообразной и успешной практической борьбы за политические требования. Ответ редакции «Рабочего дела», страница 24. Есть кружки и кружки, господа. Кружку кустарей, конечно, недоступны политические задачи, покуда эти кустари не осознали своего кустарничества и не избавились от него. Если же эти кустари, кроме того, влюблены в свое кустарничество, если они пишут слово «практически» непременно курсивом и воображают, что практичность требует принижения своих задач до уровня понимания самых отсталых слоев массы, то тогда, разумеется, эти кустари безнадежны, и им действительно вообще недоступны политические задачи. Но кружку корифеев вроде Алексеева и Мышкина, Халтурина и Желябова доступны политические задачи в самом действительном, в самом практическом смысле этого слова. Доступны именно потому и постольку, поскольку их горячая проповедь встречает отклик в стихийно пробуждающейся массе, поскольку их кипучая энергия подхватывается и поддерживается энергией революционного класса. Плеханов был тысячу раз прав, когда он не только указал этот революционный класс, не только доказал неизбежность и неминуемость его стихийного пробуждения, но и поставил даже перед рабочими кружками высокую и великую политическую задачу. А вы ссылаетесь на возникшие с тех пор массовые движения для того, чтобы принизить эту задачу, для того, чтобы сузить энергию и размах деятельности рабочих кружков. Что это такое, как невлюбленность кустаря в свое кустарничество? Вы хвастаетесь своей практичностью и не видите того, знакомого всякому русскому, практику факта, какие чудеса способны совершить в революционном деле энергии не только кружка, но даже отдельной личности. Или вы думаете, что в нашем движении не может быть таких корифеев, которые были в 70-х годах? Почему бы это? Потому что мы мало подготовлены. Но мы подготовляемся, будем подготовляться и подготовимся. Правда, на стоячей воде экономической борьбы с хозяевами и с правительством образовалась у нас, к несчастью, плесень. Появились люди, которые становятся на колени и молятся на стихийность, благоговейно созерцая, по выражению Плеханова, заднюю русского пролетариата. Но мы сумеем избавиться от этой плесени. Именно теперь русский революционер, руководимый истинно революционной теорией, опираясь на истинно революционный и стихийно пробуждающийся класс, может, наконец, выпрямиться во весь свой рост и развернуть все свои богатырские силы. Для этого нужно только, чтобы среди массы практиков, среди еще большей массы людей, мечтающих о практической работе, уже со школьной скамьи всякое поползновение принизить наши политические задачи и размах нашей организационной работы встречало насмешку и презрение. И мы добьемся этого. Будьте спокойны, господа. В статье «С чего начать?» я писал против рабочего дела. В 24 часа можно изменить тактику агитации по какому-нибудь специальному вопросу. Тактику проведения какой-нибудь детали партийной организации. А изменить не только в 24 часа, но хотя бы даже в 24 месяца свои взгляды на то, нужна ли вообще всегда и безусловно боевая организация и политическая агитация в массе, могут только люди без всяких устоев. Смотри полное собрание сочинений, том 5, страница 6. Рабочее дело отвечает. Это единственное из претендующих на фактический характер обвинений Искры ни на чем не основано. Читатели рабочего дела хорошо знают, что мы с самого начала не только звали к политической агитации, не дожидаясь появления Искры, говоря при этом, что не только рабочим кружкам, но и массовому рабочему движению невозможно ставить первой политической задачей низвержение абсолютизма, а только борьбу за ближайшие политические требования, и что ближайшие политические требования становятся доступными для массы после одной или, в крайнем случае, нескольких стачек. А и своими изданиями доставляли из-за границы действующим в России товарищам единственный социал-демократический политический агитационный материал. Причем вы в этом единственном материале не только применяли наиболее широко политическую агитацию лишь на почве экономической борьбы, но и додумались, наконец, до того, что эта суженная агитация наиболее широко применима. И вы не замечаете, господа, что ваша аргументация доказывает именно необходимость появления искры при такого рода единственном материале и необходимость борьбы искры с рабочим делом. С другой стороны, наша издательская деятельность на деле подготовляла тактическое единство партии. Единство убеждения в том, что тактика есть процесс роста партийных задач, растущих вместе с партией, ценное единство. И тем самым возможность боевой организации, для создания которой Союз сделал вообще все доступное для заграничной организации. Рабочее дело номер 10, страница 15. Напрасная попытка извернуться. Что вы делали все для вас доступное, этого я никогда и не думал отрицать. Я утверждал и утверждаю, что пределы доступного вам суживаются близорукостью вашего понимания. Смешно и говорить о боевой организации для борьбы за ближайшие политические требования или для экономической борьбы с хозяевами и с правительством. Но если читатель хочет видеть перлы экономической влюбленности в кустарничество, то он, разумеется, должен обратиться от эклектического и неустойчивого рабочего дела к последовательной и решительной рабочей мысли.